На празднике, в День независимости, мы с женой отправились в Лонг-Айленд на пляж, а попали в поисках отеля подешевле в индийскую резервацию племени Шинекоки. Раньше они занимались земледелием. Мирное племя Шинекоки выращивали кукурузу, охотились в дюнах на оленей и песчаных лис, иногда убивали выброшенных на берег китов. Голландцы сюда не добрались, и первыми белыми стали англичане, 8 человек, включая ребенка. От них индейцы не ждали беды, скорее защиты от иракезских набегов. Но вскоре белых стало больше. Как Хрущев, они полюбили кукурузу и научились у индейцев ее выращивать. Потом пришла картошка, за ней утки, затем сады и, наконец, виноградники. Последними, когда провели железную дорогу, явились дачники. Они оказались опаснее иракезов. И теперь индейцам, желающим пользоваться государственным пособием, осталась резервация. Хотя она расположена всего в 2 милях от пляжа, тут все по-другому. Вместо океана – комариный залив, вместо лужаек – болото, вместо домов – вагончики. И, что в Америке редкость, нигде никаких цветов. Социальная жизнь сосредоточена вокруг церкви, где по воскресеньям пастор обличает самый актуальный порок – пьянство. Под культуру отведен пустующий в жару стадион для ритуальных плясок. Коммерцией заведует магазин у липового вигвама с сопутствующими индейцам товарами. Серебро, бирюза, мокасины, сделанных в Китае, и пособие начинающему шаману. Торговля бы совсем заглохла, не будь национального продукта – табака. В резервации свои законы, и сигареты дешевле, чем всюду. Но на одном пороке не разбогатеешь. Зная это, индейцы ставят на азарт. Уже 30 лет племя воюет за то, чтобы построить на своей земле запрещенное в остальном штате казино. При Обаме дело вроде бы уладилось, и это значит, что скоро все 504 жителя резервации разбогатеют, как их соседи с пляжа. Это, конечно, еще не значит, что всем станет лучше. Деньги не только для индейцев. Испытания не меньше, чем бедность. В Аризоне, где процветает и горный бизнес резервации, как я прикинул, на каждое казино приходится 2 ликероводочных и 2 ломбардов. Так или иначе, настоящие индейцы совсем не похожи на тех, к которым мы привыкли у себя в Старом Свете. Особенно в Германии, где, как рассказывает недавний очерк в журнале «Нью-Йоркер», особо живуч миф краснокожих героев. С этим материалом нас познакомит Марина Ефимова.
В Германии на рубеже 19 и 20 веков был свой немецкий Фенимор Купер, который по популярности у немцев не уступал американскому. Звали его Карл Май, и он написал 15 романов из жизни охотников и индейцев американского Дальнего Запада. Постоянными их героями были вождь апачей по имени Виннету и белый охотник из немецких эмигрантов по прозвищу Old Shatterhand – «Сокрушительная рука». В Америке вряд ли бы вспомнили этого автора, тем более, что на Западе его книги читают только немцы. Если бы не его популярность в Германии, которая достигает вершин небывалых для писателя такой тематики. Журналист Ривка Гелчен пишет в журнале «Нью-Йоркер» в статье «Дикий Запад в Западной Германии».
В наше время ежегодные фестивали Карла Мая в городе Бад-Сигерберг собирает по 300 тысяч посетителей. Его книги распроданы в количестве 100 миллионов экземпляров и гораздо шире известны, чем произведения Томаса Манна. В Германии даже есть издательство, которое издает только книги Мая. В 60-х годах 20 века по его романам была создана серия фильмов, настолько популярных, что она одна спасла киноиндустрию Западной Германии. В 2002 году Верховный суд Германии на процессе, связанном с авторскими правами, признал, что индеец Виннету стал именем нарицательным, символом душевных свойств, характерных для благородного индейского вождя.
Музей Карла Мая находится в городке на территории бывшей Восточной Германии. В советское время он назывался «Индейским музеем», поскольку в ГДР Карл Май не был в почете. Директор музея так это объяснил.
Во-первых, его книги вызывали в читателях опасное желание путешествовать. Во-вторых, в них было многовато христианства, чего не скрыть никаким редактированием. И в-третьих, было известно, что книги Мая любил Гитлер. Их любил и Альберт Эйнштейн, и многие коммунистические немецкие лидеры. Но в ГДР упор делали именно на Гитлере. Перед возведением Берлинской стены удалось перенести музей в Западную Германию, а в ГДР книги Мая хоть были и не запрещены, но не рекомендованы, поэтому ими можно было обмениваться только с очень близкими друзьями.
Не исключено, что эти же ограничения существовали и в России, поскольку книги Мая стали издаваться по-русски только начиная с 1991 года. Европейское увлечение индейцами – давняя история. Началось оно с прибытия в Англию в 1616 году индейской принцессы Покахонас, поразившей воображение британской аристократии и богемы. Еще до этого в Европе устраивались передвижные выставки типажей и сцен из жизни индейцев. Во Франции XVI века, после коронации Генриха II, были разыграны сцены в джунглях Бразилии. В представлении участвовало несколько индейцев и 150 крестьян, голых и, соответственно, раскрашенных. В XIX веке появились книги Фенимора Купера.
Приключения кожаного чулка стали в Европе, как и в Америке, бестселлерами. Говорят, Франц Шуберт, умирая, жалел, что не дожил до публикации очередного романа Купера. Европейский колониализм, несмотря на то, что он привел к вольному и невольному уничтожению индейских племен, сопровождался благоговением, разгоряченным фантазией перед их красочной культурой и магической властью над силами природы.
В 1890 году до Мюнхена добралось знаменитое американское ковбойское шоу «Баффало Билла». В нем участвовали 200 ковбоев и индейцев, исполнялись ритуальные танцы духов, проводилось родео и ставилась инсценировка реальной битвы 1876 года между индейцами и американскими кавалеристами у реки Литл Бигхорн, инсценировка, в которой якобы играли бывшие участники битвы. Немцы проводили ночи перед шатрами Баффало Билла, чтобы утром купить билеты. 5000 мест мгновенно распродавались на все 18 представлений. Даже баварский король Людвиг II его посмотрел. Вскоре после шоу и появились на свет романы Мая.
Карл Май был саксонцем, 5-м из 14 детей в семье ткача. Он писал, что до 6 лет был слепым, а потом мистическим образом исцелился. В этом, как и во всем, что писал или говорил Карл Май, была лишь доля правды, но одна болезнь у него наверняка была в детстве – хроническое недоедание.
И хроническая склонность к воровству. Карл Май был сначала исключен из школы за воровство свечей. Потом в юности уволен с должности учителя за воровство карманных часов. А когда ему перевалило за 20, за ним числилось столько мелких преступлений, что его посадили в тюрьму на 6 лет. Его образование началось с тюремной библиотеки, и там же родилось желание писать. Он начал публиковаться в 30 лет, писал под разными псевдонимами и помещал один и тот же рассказ под разными названиями в разные журналы, чтобы получить двойной или даже тройной гонорар. Успех пришел к Маю в 50 лет, но к тому времени он так погряз в судебных процессах, что все его деньги уходили на эти тяжбы.
Проза Карла Мая чуть напоминает прозу американского писателя Грея, писавшего о Диком Западе, но иногда посверкивает юмором в духе Марка Твена. Однако, несмотря на некоторое сходство с американской литературой, произведения Карла Мая отчетливо и безошибочно немецкие. Отличительная черта немецкой литературы XIX века – склонность к экстремальным ситуациям. Все писали истории о Каспаре Хаузере, мальчике, выросшем одиноким узником в темной комнате. Герой рассказа Гофмана «Песочный человек» боролся со злодеем, ворующим у детей глаза. Другая вещь Гофмана написана с точки зрения сумасшедшего композитора и кошки. Направление это началось с поэта Гёльдерина, жившего в мрачной башне в полном одиночестве. У Мая экстремальная ситуация – американский Запад.
Герой Мая, немецкий эмигрант «Сокрушительная рука», дома в Германии скучный и унылый человек. Только «Дикий Запад» вскрывает его истинный великолепный характер. Сам Май считал этого героя своим альтер-эго, а его приключения – отголосками своих путешествий. Но Карл Май был таким же воролем, как барон Мюнхгаузен. До последних лет жизни он практически не путешествовал и потому всячески избегал встреч с настоящими индейцами и ковбоями, приезжавшими в Германию, чтобы они не вывели его на чистую воду. Он был такой враль, что даже две любимые книги, описанные им в автобиографии, оказались несуществующими. Романы Мая были полны исторических ошибок. Тем не менее, они сыграли в Германии образовательную роль. Поклонники его романов часто путешествуют в Америку и знают историю индейцев лучше самих индейцев. Почему сейчас именно немцы принимают историю индейцев так близко к сердцу? Гелчин пишет.
Пока я жила в Германии, многие немцы спрашивали, почему в Вашингтоне есть музей Холокоста, но нет музея индейского геноцида. И я подумала, что средний американец до сих пор не торопится разобраться с этой стороной своей истории. В отличие от немцев, мы не чувствуем себя под судом.
Оставляю сравнение Холокоста с трагедией американских индейцев на совести тех, кто решается приравнивать ситуацию европейских поселенцев XVII-XIX веков, оказавшихся на неизведанном континенте, населенном воинственными племенами с несовместимыми обычаями, и мощного государства середины XX века, которое намеренно и с техническим совершенством уничтожало миллионы ничем ему не угрожавших, безоружных и беззащитных людей.
Этот фильм воспевает любовь. Любовь к женщине, к человеку, к семье. XIX век. Америка. Племя индейцев. Подобные события могли произойти и в Аргентине, и в Чили, и в других странах. Мы старались показать стремление человека к свободе, дружбе, любви. Я всегда стремился к свободе и миру. Я люблю жизнь. За нее надо бороться. Я мечтал о любви и счастье, но у меня его отняли. О, любовь, мечта моя.
Let your life have value. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.